Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, профессиональный неофит. Сегодня я вновь буду задавать свои вопросы неофиты тем замечательным людям, которые приходят к нам в студию «Радио Вера». И я сегодня приветствую клирика крестовоздвиженского храма в Митине, нашего дорогого друга, священника Константина Кокор. Добрый вечер, отец Константин, с Рождеством вас!
Здравствуйте, Александр, тоже вас с Рождеством Христовым поздравляю.
Как отметили, как встретили, как отпраздновали? Как удалось ли как поймать всегда себя на рождественском настроении? Многие жалуются, что ввиду турбулентности вот этой вот эмоциональной, создать у себя в душе, нарядить елку, условно говоря, не у всех получается.
Вы знаете, есть такое действительно. С другой стороны, мне кажется, само Рождество, сам факт рождения, явления Господа во плоти, он тоже был вот таким вот, с одной стороны, радостным, с другой стороны, совершенно печальным. Поэтому такая вещь, как наше настроение сегодняшнее, оно, наверное, отвечает самому празднику, потому что мы знаем, для чего Спаситель родился, и знают те люди, значит, точнее, не знают те люди, которые пришли его поприветствовать, кто-то знает, кто-то нет, точнее. И поэтому сейчас, наверное, вот то, что творится у нас в душе, в каком смысле отвечает и характеру праздника.
Вопрос, который косвенно, а может быть и напрямую, касается к обсуждаемой нами сегодня теме, которую я еще не назвал. Если Христос рождается, это безусловно, а у тебя нет настроения, это субъективно, получается, что ты не видишь, что он рождается? Получается, что ты слеп?
В определенных случаях, наверное, да, но не во всех, потому что бывает такое, что человек, мы же живем несколькими планами, то есть церковная жизнь, чаще всего она все-таки каким-то образом коррелирует с мирскими делами, а иногда совершенно вот не подходит. Поэтому, наверное, если у человека есть личные какие-то переживания, события в его жизни, которые, так скажем, его каким-то образом отвлекают или омрачают вот какой-то какой-либо праздник, то это откладывает свой отпечаток. Не обязательно это следствие греха или слепоты, это может быть просто человеческий какой-то фактор. Но повторюсь, что почти каждый праздник, он имеет двойной такой оттенок. С одной стороны, он абсолютно радостный, с другой стороны, он печальный в связи с теми событиями, которые должны произойти в жизни Спасителя. И, значит, в жизни каждого из нас.
Один психолог замечательный, ну, очень, что называется, христианский, в том плане, что мы с ним способны посмотреть на любую проблему из духовной точки зрения, я ему во многом доверяю. Он рассказывает, и это выглядит довольно правдоподобно, что в человеке одновременно, вот мы с вами сидим, отец Константин, а в нас одновременно говорит три голоса, как минимум, на самом деле их больше, но вот три основных. Голос природы, голос социума и голос, условно говоря, там, религии, да, голос Бога. Вот голос природы в нас орет.
Природа — это мы сами, да, то есть наш.
Ну, вот он привел такой простой, понятный пример, там, «я хочу в туалет». Я ничего с этим не могу. Или я хочу есть, или я не выспался, или я просто старый, толстый, унылый. Ну, вот это все голос природы, да, и мы с этим ничего не поделаем. Голос социума, он гораздо тише, но все равно очень отчетливо звучит, очень громко. Там, я хочу в туалет, но вот отец Константин сидит рядом, и, ну, было бы неправильно встать и сказать, там, мы прерываем запись, я отправляюсь в комнату для мужчин. Это не делается так, это неправильно. И есть совсем тоненький, совсем тихий голос религии в каждом из нас. Было бы очень здорово, если бы он звучал громче, чем голос природы. Но я не знаю, какой святости нужно достичь, чтобы вот этот, сравнимый с писком комара, тоненький голос, который мы пытаемся расслышать за ором всех остальных голосов в себе, стал для нас главным. И часто на словах мы декларируем, что воля Бога для нас важнее всего, что мы живем по заповедям, и что там одно, что другое. Но на самом деле, если быть максимально честным с самим собой, вот этот голос, мы его часто не слышим. И выдаем очень часто за голос Бога какие-то другие свои голоса, какие-то другие свои желания, не отдавая себе в этом отчет. И начинаем просто врать самому себе. Это я к чему? К тому, что вот Христос рождается, и это должно быть в идеале для нас самым важным, самым значимым. И по сравнению с этим какие-то наши бытовые, там, политические, погодные неурядицы, они должны отступить на десятый план. А мы такие ходим и нос воротим, а у нас настроения нет. Это я про себя в первую очередь. Это я тут поймал себя на том, что я хожу, ой, что-то елки бесят, настроения нету. Потом думаю, господи, кто я вообще посреди всего этого?
Здорово, что вы вообще об этом думаете, мне кажется, потому что такое настроение, когда Божий голос звучит в полную мощь, как вы сказали, наверное, действительно могло достигаться только с помощью святости. Потому что чаще всего, действительно говоря, воля твоя, мы все-таки говорим, ну да, но, да, и многоточие. Или не всегда, или давай не сейчас, или вот в другой раз, или вообще не нужно сейчас звучать. И на этот голос Бога, конечно, мы накладываем свои голоса, по большей части, свое мнение, свою волю. Святитель Николай Сербский говорит, что страшный суд будет очень простым. Одним Бог скажет, да будет воля твоя, другие mm-hmm. Богу скажут, да будет воля твоя. И вот здесь вот отречься в каком-то смысле от себя, переформатировать свое «я», встать над природой, наверное, это вообще такая целокупная задача.
А кому человека. Вы адресовали вот эти слова? Кто автор вот этих вот высказываний относительно «да будет воля твоя, да будет твоя воля»?
Святитель Николай Сербский.
Серьезно? Да. Я-то слышал, вернее, читал их у Клайва Стейплза-Льюиса.
Может быть, они... Да. Перекрестит. И так, есть такие же слова у Владимира Соловьева, которые он услышал, сказал, и потом их начали повторять.
В общем, как вы догадались, друзья, говорим мы сегодня с отцом Константином о слепоте, о нашей слепоте, о нашей неспособности услышать этот тонкий, очень важный голос Бога. О слепоте неизбежной, наверное, в каком-то смысле. Слепоте, которая излечивается верой, и при каких условиях она излечивается верой, что для этого нужно сделать, и почему прозрел слепой в Иерихоне. Сегодня на литургии читается очень важная глава, фрагмент Священного Писания из 10 главы Евангелия от Марка, о том, что Спаситель излечил слепого в Иерихоне. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился, велел его позвать, зовут слепого, и говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Потрясающий отрывок, по поводу каждой фразы которого можно беседовать часами. Начну вот с чего. Сегодня прочитал, готовясь к нашей беседе, что фактически этот отрывок готовит нас к Великому посту. Это такой первый звоночек Великого поста. Мол, именно вот с этого чуда за Спасителем начинают ходить люди, и с этого чуда начинается вот та история, которая, по сути, и приводит его к крестным страданиям. Или я неправильно понимаю?
Ну, здесь на самом деле ряд чудес, которые приводят к тому месту, где Господь распинается, вызывая этими чудесами у одних презрение, негодование и гнев, у других восхваление. Но важно то, что это чудо, по крайней мере, в Евангелии от Марка, оно последнее. перед входом в Иерусалим. То есть Господь идет из Иерихона, это 25 километров примерно, за ним идет толпа людей, и он, выходя из этого города, встречает человека, которому фактически в последний раз за свою земную жизнь оказывает огромную такую помощь в виде вот этого, ну, величайшего чуда, да, потому что мы понимаем, что слепота, она никак не лечится, если только с помощью чуда. В других Евангелиях, потому что этот эпизод есть также у других синоптиков, у Матфея и у Луки, у них тоже есть исцеление слепых, только в одном случае он не назван по имени. Очень важно, что у Марка он именно по имени назван. Дело в том, что если в Евангелиях кого-то называют по имени, то это очень важно. То есть человек, он играл какую-то роль важную в обществе, и есть догадка такая, что этот человек был очень богат, очень знаменит, по крайней мере, в своем городе, и поэтому Марк называет его по имени. А у Матфея этих слепых двое. У него есть такой прием, он умножает слепых, или хромых, или бесноватых, делая их по двое. Мы можем догадываться, либо люди просто именно в традиции, вот именно в предании оставили такое неровное число, либо один, либо двое. Либо их было действительно двое, но двое евангелистов пишут только об одном, потому что он был наиболее известен, как считает Августин. Но это чудо действительно занимает некую свою уникальную такую нишу. Действительно, с этого чуда начинается новый этап в жизни Спасителя, а значит, в жизни других людей.
Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыню. Вы сказали, что есть предположение, что он был человеком состоятельным. Меня сейчас вот зацепился головой за это, сижу, думаю, как это может быть. И при каких обстоятельствах человек состоятельный мог бы просить милостыню? Не было ли это какой-то традицией, непонятной мне пока?
Я думаю, что сама нужда заставила его просить милостыню. Видимо, произошло что-то плохое в его жизни, и он вынужден просто был сидеть на вот у дороги просить.
Давайте начнем с детского вопроса. Звучит он так. Спасителю как не составляло труда излечить одного слепого, так не составило бы труда излечить всех слепых, всех больных, всех страдающих. Ну, нетрудно. Он же Бог. Сила его не знает границ, и возможности его необозримы. Почему он этого не делает? С одной стороны. А с другой стороны, почему он все-таки излечивает того, другого?
Я думаю, все дело в свободной воле человека. Вот однажды к нам пришел нищий, причем выглядел он совершенно ужасно, он зашел в чайную, от него очень дурно пахло, а так как у меня гайморит, я не чувствовал этот запах и к нему подсел. Начали говорить, и я, как всегда, стараясь разузнать, что у человека происходит в жизни, помочь не просто ситуативно там, а именно понять, как можно помочь ему вот именно в плане изменения жизни, стал спрашивать, как он дошел до такого состояния. И вдруг я понимаю, что он на самом-то деле доволен своим положением. Ему сейчас дали кофе, ему дали продукты, нижнее белье, одежду. Сейчас ему ничего больше от нас не нужно. И дальше он планирует так дальше и жить. И когда я спросил, давай как-то тебе поможем по-другому, отвезем к тебе какой-то реабилитационный центр, а может быть, к священнику, которому хотел поехать в другой город, который ему тоже как-то его наставит, восстановить документы, в конце концов, начать работать, я вдруг услышал с таким презрением, зачем мне это нужно? Угу. Меня совершенно все это устраивает. Я не хочу работать. И тогда я ему честно сказал, что, наверное, тогда это неправильно совершенно с твоей стороны просить милостыню, коли уж ты не хочешь вообще не менять в своей жизни ничего. То есть одно дело человек просит, когда он действительно нуждается, и он бы хотел сам работать, зарабатывать и не быть от кого-то зависимым, а другое дело, когда человек устраивает его образ жизни. И вот если мы посмотрим в Евангелии, очень часто звучит вопрос Господа, а что ты от меня хочешь? Что ты у меня просишь? Например, подходит он к человеку в Евангелии от Иоанна, который 38 лет лежит у купели в Ефесе, да, и спрашивают, хочешь ли ты быть исцеленным? Казалось бы, это такой праздный вопрос. Ну, конечно, хочешь, хочешь, мы говорим с вами. И не факт, потому что дальше Господь говорит, иди, больше не греши, давая этому человеку понять, что он знает, что привело к этому параличу, и что он, может быть, сам виноват в том, что произошло. И здесь вот тот же самый вопрос, и трижды вот эта прозвучавшая мольба, они должны были удостоверить и Спасителя, и его самого, этого человека, и других людей в том, что ему действительно плохо в таком состоянии, ему не хочется здесь сидеть, и он просто вынужден это делать. В противном случае, я думаю, Господь бы и не стал просто каким-то насильственным образом прибегать к чуду, потому что чудо – это всегда свободный дар человеку, который свободной волей просит чего-либо у Господа. Если ему это не нужно, значит, это будет лишнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Сегодня вместе с клириком крестовоздвиженского храма в Митине, священником Константином Кокорой, мы читаем 10 главу Евангелия от Марка, размышляем о прозрении слепого в Иерихоне, почему Спаситель ему помог, и действительно ли Спаситель ему помог. Смотрите, я начну вот с конца. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Он не говорит ему, что «ты прозрел» или «я тебя излечил». Этого не было. Он ему не сказал ничего такого. Он сказал ему, что «вера твоя спасла тебя». И вот у меня все время, когда я читаю этот фрагмент, возникает, знаете, какое ощущение? Что слепой не был слепым, как вот физически, да? Он был зрячим, но не верил в это. А потом поверил и пошел и увидел. Действительно ли Христос спас его? И что скрывается за его словами «вера твоя спасла тебя»? Не я тебя спас, потому что ты меня попросил, хотя вроде как это было бы логично, а вера твоя спасла тебя.
Я думаю, здесь нужно представить любые деяния Господа, направленные на благо человека, любые чудеса, так скажем, вот с двух сторон, в двух экспозициях. С одной стороны, предложение Бога, всегда открытое, всегда предлагаемое человеку. Это чудо. Исцеление, прозрение, экзорцизм и так далее. С другой стороны, ответ человека на вот это действие Бога. То есть Бог всегда на 100% готов помочь человеку. Но то, что является результирующим действием, это как раз не от Бога, а от человека. И поэтому, кстати, не раз в Евангелиях звучат вот эта фраза: «вера твоя спасла тебя». То есть не я тебя спас, а именно вера твоя спасла тебя. То есть вера становится определенным условием в этом договоре между Богом и человеком. И можно сказать, что Господь часто требует этой веры. Почему? Потому что вера – это и верность, как говорил митрополит Антоний Сурожский, верность тому, что произошло. И недаром здесь он встал и пошел за Иисусом. Знаете, даже вот этот жест, когда он сбросил с себя плащ, чаще всего комментаторы говорят: ну, это, наверное, просто из экспрессии, да, то есть он, мол, так был возбужден, что скинул с себя плащ и подошел, пошел за ним. А есть современные комментаторы, среди них Николас Томас Райт, величайший современный богослов, комментатор Священного Писания, библист. Он говорит: вы знаете, в Иерихоне не нужны были плащи, на них сидели, их раскладывали, чтобы туда бросали милостыню. И человек, убрав этот плащ, сбросив его просто в сторону, он показал, что я полностью доверяю тебе. Если ты меня сейчас излечишь, мне не нужен будет этот плащ, мне не нужна будет эта подать, мне не нужно будет здесь сидеть, я пойду за тобой как ученик. И здесь очень важно, что Господь-то наперед знает, кто перед ним. Он знает возможности этого человека, и поэтому, испытывая, наверное, веру его ли или других, насколько они готовы принять какого-то нищего, оборванного, может быть, дурно пахнущего совершенно при этой жаре, в свой коллектив, то есть в общество людей, которые следуют за Спасителем, он и терпит, он и потом говорит, что именно вера твоя привела к такому, потому что я-то готов всегда, как ты на это посмотришь?
Давайте представим себе ситуацию, что вот вы, отец Константин, идете и видите человека, который находится в нужде и которому вы можете помочь. А вы же не пройдете мимо? При условии, что вы ему можете помочь.
Нет. Не пройду.
Спаситель проходит. До тех пор, пока человек трижды его не попросит о помощи. Вас никто не... Я знаю, что вы не пройдете мимо и не будете ждать, пока вас три раза... Мужчина, помогите мне, мужчина... Нет, вы поможете, не дожидаясь просьбы. Почему для Спасителя важно, чтобы его трижды попросили?
Я думаю, разница именно в том, что я могу дать, и в том, что Бог может дать. В «Деяниях апостолов», в самом начале, по-моему, 3 главы, есть такая история, когда Петр и Иоанн, увидев нищего, просящего милостыню, хромого, они сказали ему такие слова: «У нас нет денег, мы не можем дать тебе деньги, но у нас есть кое-что другое». И Петр говорит: «Именем Иисуса Христа встань и ходи». И он исцелился и начал, ну, полноценной жизнью жить. Мне кажется, вся разница в том, что Бог имеет в виду сразу несколько вот таких вот пластов. То есть он имеет в виду веру человека. Все-таки, чтобы я ему подал милостыню, ему не нужна никакая вера. Ему просто нужно мое снисхождение и милосердие. Во-первых. Во-вторых, веру других людей. Все-таки здесь речь идет о таком глобальном чуде, как исцеление от слепоты, а не просто давание денег, там, еды или чего-то другого. В-третьих, мне очень важно, кажется важным еще учитывать апостолов, которые идут с Иисусом. Он показывает им, что он-то, может быть, готов, а вот насколько они готовы, это еще вопрос. Здесь очень важно, мне кажется, поставить вообще себя на место каждого из вот этих участников притчи. И, в принципе, не притчи, прошу прощения, а чудо. И каждый раз актуализируя для себя Писание, думать, а я кто вот в этой истории? Насколько я могу быть в роли слепого? Мы же с вами говорим, что есть слепота не только телесная, но и духовная. Насколько я готов воззвать к Богу и оставить все и сказать, только дай мне вот этот дар, и я пойду за тобой. Насколько я готов в числе прочих апостолов обратить внимание на слепого нищего. Совсем недавно, до этого эпизода, был еще один уникальный эпизод, когда апостолы не пускали детей приходить к Господу. То есть они сказали, не нужно, дети это совершенно, они
мешают,
они не нужны, у них свои проблемы. Здесь взрослые решают проблемы, а вы идите играйте в песочницу. То есть апостолы сами не готовы расширять границы вот своего, там, скажем, своей любви, своего принятия до тех размеров, которые были у Христа.
Под фразы «многие заставляли его молчать» — это как раз апостолы заставляли его молчать?
В том числе, может быть, и апостолы. У Марка, кстати, всегда вот такие не очень приятные шершавые элементы в Евангелии, например, когда они не верят, апостолы, во что-то, или ведут себя вот как с детьми. В том числе, я думаю, да. Ну, понимаете, у них миссия, они идут в Иерусалим, сейчас грандиозные события, кто-то их отвлекает, какой-то нищий. И, может быть, поэтому Господь и терпит, показывая, что на самом деле терпение – это ради тех, кто как раз готов откликнуться. Почему, например, не подошли, не сказали? Подожди, Иисус, стой, там человек тебя просит. Он, может быть, и проверял их готовность вообще остановиться и сказать, давай задержимся, ничего страшного. Да, мы и так придем в это место, куда должен прийти.
Нам известно дальнейшая судьба этого Вартимея, сына Тимеев.
Ну, в предании какие-то есть вещи, которые остались, о том, что он стал христианином, мы, кстати, здесь сначала видим, да, что он пошел за Спасителем, но конкретно
ничего. Апостолом он не стал, насколько мы знаем.
Насколько помню я, нет. Ну, опять же, апостолом в том плане, что он пошел, наверное, проповедовать, но дальнейшая судьба мне неизвестна.
Почему я спросил? Опять же, из современной психологии мы знаем точно, что, сейчас я даже попробую сформулировать это правило, если человек находится в тяжелой ситуации, без работы, там, без денег, или с тяжелыми отношениями в семье, или у него отсутствует семья и отсутствуют отношения, неважно, там, если у него лишний вес, там, что угодно, он находится в ней больше года, значит, у него есть от 15 до 20 выгод этого его плачевного состояния. То есть ему выгодно находиться в этой ситуации. Даже если, или несмотря на то, что он декларирует, что он сильно страдает и очень хотел бы решить эту проблему. Нету ни одной неразрешимой проблемы, и ты можешь найти выход из любой, практически любой ситуации. Я допускаю, что есть ситуации, ну, действительно, безвыходные. Онкология, там, ампутации, не знаю, все что угодно. Все, что страшных ситуаций может быть много. Но на житейском уровне любая ситуация может быть решена, и если человек не решает ее продолжительное время, значит, ему это выгодно. И мне очень часто казалось, что Спаситель трижды спрашивает этого человека именно по той причине, но между строчками там возникает вот эта вот фраза. «А ты уверен, что тебе это надо? Друг мой, ты слеп. Тебе не надо ничего делать. Тебе не надо работать. Ты сидишь, тебе бросают деньги. Иногда там кормят бесплатно. Твоя жена, там, если она у тебя есть, не предъявляет к тебе больших требований, чтобы там, ты купил новый дом или завел какое-нибудь хозяйство. В принципе, ты хорошо устроился. Ты уверен, что тебе надо? Прозреть и потерять вот эти все свои выгоды, которые у тебя есть от того, что ты слепой. И трижды спросив, он убеждается в том, что человек готов отказаться от этих выгод, он готов усложнить свою жизнь существенно, он готов встретиться с новыми испытаниями и прозреть. Его жизнь от этого станет не легче, его жизнь от этого станет сложнее. Потому что все, к чему он привык, оно останется в прошлом. И надо будет решать новые проблемы на новом уровне, и проблем-то на самом деле станет больше.
Я полностью соглашусь, потому что, конечно, если человек не готов, наверное... Вот это трижды, кстати, вопрос звучащий. Интересно, что когда мы крестим кого-либо из людей, мы трижды спрашиваем, отрицаешь ли ты это?
Да.
Трижды
спрашиваешь,
сочетаешь ли ты? Ты сочетался со Христом? Трижды, когда постригают монахи, архиереи...
Бросают ножницы.
Вот это вот трехкратное утверждение, то есть жена меня спросит, любишь ли ты меня, можно там по уходе как-то ответить. Второй раз ты уже поймешь, что это очень важно. Третий раз ты уже просто остановишься и поймешь, что это действительно что-то важное. Троекратное отречение апостола Петра, троекратное его, любишь ли ты меня, люблю тебя, Господи, ты знаешь это. В этом, наверное, педагогический какой-то смысл. Огромный, глобальный со стороны Господа. Ему нужны соработники, апостолы, которые идут на это с любовью, доверием, готовностью быть его друзьями, а не просто люди, которых он, так скажем, отяготил своим чудом. С другой стороны, вот вопрос с волей очень интересный. Есть такое замечательное произведение у Кнута Гамсона, называется «Голод». Он нобелевский лауреат, он блестящий писатель. В начале своей карьеры он был нищим. Так как у него было совсем мало денег, он вынужден был просто бедствовать, находиться на улице. Он говорит, вы знаете, я понял, что через 2 недели после такого образа жизни я скотинился. То есть, он говорит, человеку нужно 2 недели, чтобы превратиться из человека в животное, начать воровать, поступаться своими принципами, не гнушаться какими-то вот плохими делами. Поэтому... Здесь очень важно, что, наверное, если у человека есть за что, так скажем, в душе зацепиться, если хоть что-то у него осталось из того, что нужно спасти, Господь всегда готов действовать. Но мы с вами видим, что на самом-то деле чудес не так много в Евангелии описано. Если мы с вами часто говорим, что их очень много, что там не вместить, как апостол Иоанн пишет, всем книгам этих чудес, то на самом деле вот в Евангелии они, во-первых, часто повторяются, во-вторых, мы, конечно, подразумеваем, что их могло быть еще больше.
Просто не обо всех рассказали.
Может быть, не обо всех рассказали. Может быть, это самое значимое. А с другой стороны, все-таки вот этот человеческий фактор. Именно в Марке есть такая ремарка у Марка. Пришел в свои селения, в свое отечество, и не совершил ни одного чуда по неверию их. Лишь нескольких людей там исцелил. Это замечательно. То есть по неверию Господь не будет действовать. То есть, если тебе это не нужно, а какой в этом будет смысл? То есть, Господь всегда имеет в виду именно спасение. Кстати, здесь вот он, подзывая его, в конце концов, он же до этого слышит мессианское исповедание «Сыне Давидов». Это уникально. В Марке это единственный такой раз, когда употребляется этот термин. «Сын Давидов» — это Мессия, это обещанный Машиах, тот, кто должен прийти, это Бог. И он его исповедует не просто как «помоги, я верю в то, что ты мне поможешь», а именно как Бога, за которым он готов идти. И поэтому очень важно вот именно это измерение тоже чудо, что для слепого это революция.
А сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту я обязательно спрошу вас, отец Константин, откуда слепой узнал, что перед ним Бог, хотя далеко не все зрячие это видели. Это же тоже какое-то чудо. Это раз. А во-вторых, хочу поговорить о природе веры этого слепого, потому что у меня к ней много вопросов. Чего стоит моя вера, если меня загнали в угол моей беспомощности? Единственное, кого я могу молить о чуде, это Бога. А если в благополучии мне Бог особенно не нужен, а в тяжелой жизненной ситуации я молю его о помощи, тогда чего стоит моя вера? Вот об этом мы поговорим через минуту. Не переключайтесь, друзья, будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».